Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. После акции протеста против вырубки леса у администрации подмосковных Химок летом этого года и ареста двух активистов антифа Максима Солопова и Алексея Гаскарова начались гонения на представителей антифашистского движения в России. По словам активистов антифа, правоохранительные органы устраивают настоящие облавы на молодых людей, причисляющих себя к антифа, и пытаются оказывать на них всяческое давление, пытаются привлечь к сотрудничеству всеми известными милиционерам методами. Что представляет из себя это движение «Антифа», о котором так много говорят, которое нигде не зарегистрировано как официальная организация, о методах борьбы с экстремизмом, которые применяют правоохранительные органы России, и о полулегальных молодежных объединениях в России. Сегодня мы будем говорить с экспертами в студии «Радио Свобода». У нас сегодня очень представительная такая компания здесь собралась. Это эксперт по социальным движениям Института «Коллективное действие» Ольга Мирясова, активистка молодежного движения, правозащитного движения Юлия Башинова, активист антифа Антон, без фамилии, и сразу говорю, что это псевдоним, и вот как раз я вас по этому поводу тоже попрошу объясниться по ходу программы «Не сейчас». И, кроме всего прочего, адвокаты, которые защищают как раз-таки Максима Солопова и Алексея Гаскарова, которые сейчас находятся в следственном изоляторе, это Георгий Семеновский, Юрий Еронин. Для начала, чтобы, в общем, было понятно, с чего вдруг мы заговорили про эти антифа, и вообще, кто такие антифашисты, и что это за антифашистское такое движение. Я попрошу вас, Ольга, рассказать о том, как вообще появилось это молодежное течение? Можно ли считать это действительно какой-то сильной структурой, которая развита, имеет сеть, имеет филиалы по всей стране? Или это просто люди, которые сбились по интересам и по каким-то непонятным многим причинам себя называют антифашистами? Хотя со стороны, если вот так вот посмотреть, иной раз на людей, которые себя причисляют к антифашистам, иногда их можно даже причислить и к так называемым бритоголовым, и к кому угодно. То есть непонятно, что это, кто они. Вот кто они?
Ну, это действительно довольно сложный феномен, и я бы его прежде всего относила к социально-политическим движениям и субкультурам одновременно, что, собственно, бывает не так уж редко. Составляющая субкультурная заключается в том, что они, многие из антифа причисляют себя к скинхед-субкультуре, которая не обязательно имеет в себе правые корни, и даже изначально, в общем-то, их и не имеет. Это просто стиль одежды, музыкальные предпочтения, способ времяпровождения и так далее. Но при этом вот антифа отличаются политизированностью просто от скинхед-субкультуры, которая и аполитичная присутствует в России, и политизированность у них вполне четкая, которая предполагает неприятие фашистских националистических идей, которая предполагает участие в определенных акциях протестных и одновременно, ну, например, издание каких-то журналов или создание сайтов, проведение концертов. То есть субкультурные компоненты и такой активистско-политический, он, по большому счету, не разводим окончательно в этом движении. И хотела бы подчеркнуть, что антифа все-таки нужно разводить с антифашистским движением как таковым. Просто антифа – это более такой заметный и четкий, вычленяемый из общего такого тренда политического феномен. То есть антифашисты могут быть разных взглядов в других спектрах политических вопросов, то есть они могут быть и либералами по взглядам, и левыми, и анархистами. Антифа – это более такая плотная, более плотное сообщество, и антифашистов все-таки намного больше, чем антифа в целом, то есть людей с антифашистскими взглядами.
И убеждениями. Но вот видите, вы рассказываете о каких-то вполне себе мирных вещах, и в этой связи возникают закономерные вопросы. Почему люди, которые причисляют себя к движению антифа, не слишком афишируют свою приверженность этим идеям? Почему они очень редко представляются настоящими именами? Вот как раз Максим Солопов и Алексей Гаскаров – это одни из немногих людей, которые открыто заявляли о том, что да, мы антифа, и о том, что мы себя считаем лидерами и активистами этого движения. Но вот у нас сидит сегодня человек, которого зовут Антон, хотя на самом деле это псевдоним. И поясните мне, пожалуйста, если вы придерживаетесь вот таких вполне себе миролюбивых взглядов и идей, если вы выступаете против национализма и фашизма, что мешает вам открыто об этом заявлять, называть свою настоящую фамилию, свое настоящее имя и, в общем, таким образом, может быть, даже повышать свой авторитет в глазах других людей? Что вас заставляет прятаться? Ведь вот сам по себе этот факт уже вызывает подозрения не только у правоохранительных органов, у кого угодно.
Но в первую очередь это вопрос личной безопасности. Никому из нас не хотелось бы повторять судьбу Ивана Хуторского, который был убит. Никому не хотелось бы повторять судьбу Тимура Кочеравы и других людей. Плюс к этому...
А кого вы боитесь? Вот кого вы боитесь? Я просто хочется это понимать. Я думаю, слушателям тоже важно, нужно знать об этом. Ну, вы же не делаете ничего там незаконного, да, или против, что идет вразрез с общепринятой моралью. Более того, вы отстаиваете вполне себе гуманные и правильные идеи. Тогда почему вы, кого вы боитесь?
Ну, я бы не сказал, что это именно какой-то страх. Это вопрос весьма сложный. Дело в том, что если человек открыто объявляет о своих антифашистских взглядах, то его сразу начинают обвинять в неких там пособничестве Западу, да, в том, что человек не любит Россию. Многие считают, что там... Извиняюсь за такой сленг, да, то, что антифашисты, они вот против России, да, они за каких-то там приезжих и так далее. Мы не за, да, там, каких-то плохих людей, мы за то, чтобы все жили мирно, да, чтобы людей уважали за их дела, за их качества, за их поступки.
Я думаю, что каждый из, вот сейчас, каждый из присутствующих здесь в студии может сказать то же самое, что мы вот за это. При этом все мы представились полностью, каждый, я сообщила о том, как кого зовут, и сообщила фамилии, а вы, не, я не то чтобы требую, чтобы вы тут признались. Нет, и сказали, как вас зовут, я просто хочу понимать, для чего это делать, для чего такая конспирация. Да, пожалуйста, Юрий Петрович.
Вы знаете, ситуация предельно проста. Как ни странно, антифашистов очень часто убивают. Есть определенные силы, которые им противостоят. И не исключалась версия, что члена Мосгорсуда убили фашисты. Так что это вполне реальная сила, которая действует, я не знаю, в чьих интересах, но действует достаточно жестко и эффективно.
То есть я правильно понимаю, Юля, что антифашисты, ну или люди, которые себя считают таковыми, шифруются, как это звучит на молодежном сленге, именно потому, что боятся как раз-таки фашистов и скинхедов, которые могут их убить за их убеждения или нет?
Вы знаете, я бы не сказала, что антифа или антифашисты, ну, поскольку вот Ольга уже сказала, антифа является частью большого антифашистского движения, что они кого-то боятся, вот я все-таки с Антоном согласна. Это скорее мера предосторожности, потому что, скажем, товарищи из противоположного лагеря, те же фашисты, неонацисты, они пристально следят за открытыми последователями антифашистских взглядов. И как только становится известно какое-то имя, ну, буквально через некоторое время можно увидеть фотографию, адрес домашний этого человека. Это уже, безусловно, опасность.
То есть, в интернете вы имеете
да,
в виду,
да?
В
открытом интернете.
В так называемом черном списке врагов...
Врагов русского народа, вот, например.
Как они это называют?
То есть дело не в том, что вот кто-то боится фашистов. Дело в том, что никому не хочется подставляться. Это, в общем-то, понятно. И действительно, люди, которые открыто выражали свои антифашистские убеждения, очень многие из них получали угрозы.
Да, пожалуйста, Антон.
Причем я хотел бы добавить, что... Окей, ладно, да, кто-то будет угрожать лично мне, но я был бы против, да, чтобы кто-то угрожал моим близким и моим родным.
Мы продолжим сразу после небольшого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня очень много экспертов, больше, чем обычно. Это адвокаты Георгий Семеновский и Юрий Еронин. Они защищают, соответственно, Алексея Гаскарова и Максима Солопова. Это активисты антифашистского движения, которые сейчас находятся под арестом. Их обвиняют в хулиганстве, насколько я понимаю. Это все связано с историей о так называемом нападении на администрацию города Химки. Летом произошла вся эта история, когда группа молодых людей пришла к зданию администрации города Химки и его не то чтобы разгромила, но кидала в него камни, стреляла в него из пневматического оружия, вообще всячески буянила. Значит, помимо двух адвокатов этих молодых людей, со мной в студии эксперт по социальным движениям Института коллективное действие Ольга Мирясова, активистка молодежного правозащитного движения Юлия Башинова и активист Антифа Антон. И вот такой большой компании сегодня мы, во-первых, рассказываем о том, что же это за движение такое Антифа, кто вообще все эти люди. Вот. А во-вторых, к этой части разговора мы еще не приступили. Я попрошу моих гостей рассказать о том, что же за гонения начались на представителей вот этого движения Антифа, как раз после того, как произошло это нападение на администрацию Химок. Ну и, конечно же, от адвокатов мы ждем рассказа о том, как обстоят дела у Максима Солопова, Алексея Гаскарова и вообще, что это за история. Слушателей наших я приглашаю присоединиться к разговору. Свои вопросы гостям вы можете задавать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. Вот, и теперь, наконец, я, пожалуй, остановлюсь и передам микрофон, как говорится, гостям. Антон, расскажите, пожалуйста, что за гонения и нападки начались на представителей Антифа?
Ну, в первую очередь, непосредственно после акции в Химках, первое, за что правоохранительные органы у нас взялись, они у нас взялись за либо фактический разгон, либо путем давления различных молодежных инициатив. Это панк-концерты, это проводился футбольный турнир, на котором люди выступали с антифашистскими, с антироссийскими лозунгами, играли в футбол, да, никому не мешали. Сейчас сложилась такая ситуация, что во многом имидж футбольных фанатов и футбольных болельщиков, он испорчен, да, считают, что это в основном болельщики придерживаются правых взглядов, да, фанатские структуры различные, они эти взгляды пропагандируют. И в последнее время сложилась тенденция, что этому нужно как-то противодействовать. Да? Люди обратили внимание на спорт, на здоровый образ жизни, пытаются вернуть имидж, так скажем, нормальных болельщиков, да, что человек должен поддерживать, прежде всего, спорт, да, свою команду.
И тут является милиция и начинает, да, всех шерстить.
Да, был такой турнир, приехала милиция, сначала одна-две машины, они удивились, да, что люди там в свободное там, от работы время, да, проводят свой досуг подобным образом, удивились растяжкам, да, которые там висели, что мы любим футбол, да, и не любим расизм. На мероприятии не было агрессивных людей вообще, не было пьяных людей.
И что милиция?
Милиция быстренько мероприятие свернула, попросила всех удалиться, там остались доигрывать команды матч, и когда уже все люди направлялись на станцию, подъехала машина с ОМОНом, всех, кто оставался доигрывать, загнали в коробку футбольную, которая там была, и сказали: ребят, давайте быстренько сейчас мы вас сопровождаем до станции, да, вы должны в течение кратчайшего времени отсюда уехать, и, не дай бог, вы будете проходить мимо здания какой-либо администрации, да, тогда вот мы вас сразу положим мордой в землю.
Георгий Викторович, да. Вот поясните мне, пожалуйста, с чисто юридической точки зрения, вообще милиция, она имеет, есть ли у нее право, полномочий вмешиваться вот в такие мероприятия? Нужно ли получать заранее где-то разрешение на проведение футбольного матча в выходной день, например, да, на размещение каких-то антифашистских лозунгов? Что это вообще за история, что за абсурд?
Ну, понимаете, в чем дело. Значит, конечно, у милиции нет таких полномочий, больше того, в подавляющем большинстве случаев такой необходимости нет. Все мы прекрасно знаем, что во многих дворах Москвы построены в последнее время коробки, есть стадионы, на которых люди собираются, и никто никого никогда не задерживал и так далее. Значит, все это можно связать только с одним. Вот это вот нападение 28 числа на администрацию Химок, оно получило, безусловно, хотим мы того или не хотим, оно получило очень большой резонанс общественный. И, конечно, после того, как...
Власти испугались, вы хотите сказать?
Я не думаю, что... Не стал бы я говорить там, что они испугались. Во-первых, я с ними просто не разговаривал, да, с властями. Вот. Они мне такой информации не давали, но я не думаю, что кому-то это понравилось из людей, которые занимают соответствующие посты. Потому что всегда неприятно, когда собирается группа молодых людей там или не очень, и забрасывают там администрацию или какое-то другое здание административное, проводят вот такие противоправные, скажем, действия. Поэтому реакция, естественно, наверное, была достаточно жесткой. Поэтому, может быть, это уже перестраховка, когда... А что это они там собрались? Давайте
больше
мы их предупредим. Ну,
да?
Примерно так, да. Говорить о том, что это законно, ну, вряд ли это законно. Говорить о том, что это незаконно, ну, в таком случае надо устанавливать, что это незаконно, обращаться в суд, ну, и так далее, понимаете? Понятно, что никто этим занимается...
Бесперспективная вообще
ну,
история.
Ну, в достаточной степени да. В достаточной степени да. Поэтому, естественно, молодежь подвергается подобного рода, скажем, профилактической работе. То есть вы до станции, ребята, идите, но мимо администрации, пожалуйста, не ходите. Вот, а то будет одно из четырех.
Вот, Ольга, скажите, пожалуйста, а вы согласны с тем, что проблемы антифа начались именно после того, как они устроили вот эту свою демонстрацию протеста против вырубки леса в Химках? Или и до этого им как-то не слишком сладко жилось?
Действительно, проблемы у антифа есть очень давно, почти с того момента, как они стали каким-то более-менее заметным феноменом, и есть почти во всех регионах, где вообще хотя бы там пара человек начинают себя называть антифашистами, прежде всего потому, что существуют центры по борьбе с экстремизмом, этим центрам абсолютно безразлично, к каким субкультурам принадлежат молодые люди, им нужно, с одной стороны, отчитываться в своей работе, с другой, не допускать вообще никаких инцидентов. Поэтому, как правило, они, скажем так, занимаются оперативной работой, собирают информацию, вызывают на беседы, и часто в ходе этих бесед запугивают вообще всех подряд, кто хотя бы чем-то выделяется. При этом совершенно, ну, часто не ориентируясь в действительности, кто есть кто, и антифашисты для них ничем не отличаются от каких-то группировок, которые они считают опасными. Соответственно, и уголовные дела заводятся, и, ну, то есть при этом и зоозащитники туда могут попадать, и какие-то готы, и эмо местные, то есть им просто удобнее, чтобы вот на подконтрольной им территории не происходило ничего.
Вообще бы жизнь замерла.
Да, чтобы все ходили, строим вот только по официальным мероприятиям, которые проводятся от имени администрации. Вот так они видят идеальную ситуацию.
по отношению к молодежи.
Да, да.
Но, тем не менее, можно ли говорить, что после всей вот этой химкинской истории все стало уж совсем плохо? Или нет? Или ситуация не настолько критична?
Ну, действительно, последние полтора месяца происходит очень много задержаний, допросов, вызовов на беседы именно в Москве и в Московской области. Все, что оперативным работникам, следователям вот в этой группе, которая расследует эту историю, кажется связанным с химками или вообще с антифашистским движением. И, по всей видимости, они не очень сами понимают, в каком направлении им двигаться, поскольку очень широкий спектр вопросов задают на допросах. И очень много политических вопросов, которые к химкам как таковым не имеют отношения.
Вот у меня, кстати, сложилось такое впечатление, личное впечатление, да, я здесь говорю не от имени Радио Свобода, а просто как человек. Когда произошла вся эта история с химками, вот с этим выступлением в защиту химкинского леса, я подумала, что антифашисты встрепенулись и решили себя, наконец, попиарить. А то что-то они больно тихо сидели. Потому что ведь сколько времени Чирикова и защитники химкинского леса боролись против его вырубки. Сколько времени они пытались что-то пикетировать и устраивать какие-то митинги. Они не находили поддержки, в принципе, никакой нигде, и уж у антифашистов тоже. И тут вдруг, в какой-то, значит, критичный момент, видимо, жара дала о себе знать, целая группа антифашистов, судя по видео, которое лежит на YouTube, у меня сложилось впечатление, что там был человек 150, наверное, не меньше. Может быть, это только впечатление. И вдруг вот эти люди появляются, они говорят, что мы антифашисты, и мы против вырубки химкинского леса. Спрашиваются, ребята, а где вы были все это время, это вот до этого? Юль, почему они вдруг решили выскочить, выпрыгнуть и так вот попиариться?
Марьяна, вы знаете, не совсем вдруг все-таки, как мне кажется. Давайте вспомним. Акция у химкинской администрации была 28 июля. А 23 июля было известное нападение на лагерь экологов в химкинском лесу, когда люди, очень похожие на правых фанатов, на неонацистов, напали на лагерь, стали избивать людей.
В белых футболках.
В белых футболках, да. Очень такие крепкие, накачанные, бритоголовые ребята. Ассоциация у всех была, в общем-то, одна. Видимо, вот я думаю, что этот момент отчасти спровоцировал такую реакцию.
И... То есть подтолкнуло антифашистов на то, чтобы выйти и начать хулиганить? Или вы не считаете это хулиганством, Юрий Петрович, то, что происходило?
Ну, видите ли, я могу считать это по-разному, но в данном случае ваше мнение слишком упрощенное.
Вот я вас попрошу все-таки разъяснить, почему мое мнение упрощенное и почему вы не считаете это уж совсем хулиганством. Уже во второй части программы «Человек имеет право», которая звучит на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в студии со мной сегодня эксперт по социальным движениям Института коллективное действие Ольга Мирясова, активистка молодежного правозащитного движения Юлия Башинова, активист Антифа Антон и адвокаты Георгий Семеновский и Юрий Еронин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Шведская полиция задержала пассажира рейса Торонто-Карачи, который по оперативным данным мог пронести на борт самолета взрывчатку. Самолет, летевший из Канады в Пакистан, совершил экстренную посадку в аэропорту Стокгольма после того, как пилоты получили сообщение о том, что на борту может быть бомба. Более 270 пассажиров Боинга 777 были эвакуированы. Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту теракта в Махачкале, совершенного смертником поздно вечером в пятницу. По разным данным, в результате взрыва пострадали от 20 до 40 человек, среди них как милиционеры, так и гражданские лица. Смертник подорвал себя около оцепления, установленного вокруг места проведения спецоперации. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, сегодня произошел взрыв рядом с Институтом Министерства внутренних дел России. Пострадавших и разрушений нет. В Самаре совершено нападение на журналиста журналиста Эрнеста Старателева. В настоящий момент он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Он выступал с критикой городских властей в эфире одного из самарских телеканалов. В Веденском районе Чечни один военнослужащий погиб в ходе начатой в пятницу масштабной операции по поиску боевиков. Еще один военнослужащий и четверо милиционеров получили ранения. В Москве проходит учредительная конференция по созданию нового общественного движения «Россия вперед». Его целью станет содействие ускоренной модернизации страны, о необходимости которой говорил российский президент Дмитрий Медведев. Командование НАТО в Афганистане сообщило о гибели в результате взрыва двух военнослужащих международных сил на востоке страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить ход переговоров о мире на Ближнем Востоке. В городе Манчестер в Великобритании сегодня открывается съезд лейбористской партии.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Георгий Семеновский, Юрий Еронин, эксперт по социальным движениям Института «Коллективное действие» Ольга Мирясова, активистка молодежного правозащитного движения Юлия Башинова и активист Антифа Антон. Сегодня мы рассказываем о том, кто же такие антифашисты, о том, чего это вдруг милиция решила их разгонять и хватать, шерстить и пытаться даже вербовать, если верить тому, что говорят правозащитники. И вот как раз незадолго до перерыва на краткую сводку новостей я обратилась к Юрию Петровичу с просьбой пояснить, что же все-таки происходило у администрации города Химки в июле. Было ли это действительно хулиганством или не было это хулиганством? А Юрий Петрович Еронин представляет интересы, точнее, защищает Максима Солопова, активиста антифа, который сейчас находится в следственном изоляторе, как раз за организацию вот этих вот беспорядков. И, кстати, если это действительно было нападение и беспорядки, почему ваших подзащитных обвиняют не в организации массовых беспорядков, не в каких-то экстремистских штуках, а именно в хулиганстве, Юрий Петрович?
Я же вам говорил, точка зрения хулиганства упрощенная. И упрощенная вот почему. Люди изначально шли на концерт. Они собирались прослушать две группы, по-моему, Московская бригада смерти и какая-то там проверочная линейка. Что-то в этом духе. До этого, как говорю, было нападение скинхеда. И в то место, где у них должен был быть концерт, было разведчиками установлено. Осторожность антифашистам свойственна, что их ждет ОМОН для того, чтобы как следует с ними посчитаться. Тут же они развернулись и пошли в другую сторону. Если власти можно, Бог знает, что творить, то всякое действие равно противодействию. Я не одобряю ни действия ни власти, ни других. Вопрос в другом. Почему так произошло? Причины глубинные неспособности властей работать с молодежью.
То есть я правильно поняла из ваших слов, что первоначально эти люди вообще не собирались ни против чего протестовать?
Нет.
И если бы они не знали, что там стоит ОМОН, они бы вообще не пошли, не стали бы на администрацию нападать. То есть это милиция виновата?
Стоп. Они пошли на концерт. Не милиция виновата. Не надо делать из милиционеров крайних. Милиционеры делают то, что им приказано. Это люди в погонах со звездами. Им приказали тащить и не пущать. Унтер Пришибеев возрос. Больше трех не собираться. Вперед. Угу. Ну, тогда получилось то, что получилось. Но беда заключается в чем? Пришли быстро, сделали быстро и так же быстро ушли. Милиции достался что? Полуразгромленное здание, надписи и больше ничего.
Я вижу, Юлия хочет добавить что-то к вашему рассказу, я так понимаю, о нападении на администрацию Химок, ко всей этой истории, да, с разгромом Химки.
Да, да, я просто как раз хотела сказать о том, а где были сотрудники милиции, собственно? Вы знаете, где они были?
Секунду. Давайте.
Они были...
Секунду.
Извините, просто...
Они были в лесу.
Они были в лесу?
Правильно.
Били экологов.
Они были в лесу и били экологов. Я этого, правда, не знаю.
В Химкинском, там,
да, в Химкинском лесу. Они там устроили засаду. Я говорю, стратеги великие не в том месте и не в то время сосредоточили нужное количество войск. Угу. Когда люди ушли, случилось то, что случилось. Они получили пустое поле. Как во время этого пустого поля вести следствие?
То есть они начали потом выборочно выдергивать людей из толпы и притягивать за уши?
Нет, послушайте меня. Дальше произошло то, что произошло. Армейский принцип – не высовываться. Солопов и Гаскаров высунулись. И тут же были пойманы. Потому что это они были первыми. И их первыми сгребли. Солопов выступил по радио.
Ну да, как раз после того, как он побывал в эфире «Радио Свобода», его и забрали.
За что следствие должно вас благодарить. Угу. Вот, следующая серия. Гаскаров, он написал статью в интернете. Я рад, что следователи читают интернет. Они его загребли. Дальше люди, которые в той или иной степени зависят от милиции, их опознали или опознают. Потом начинается следующее. Следствие выбрасывает невод, хватает всех и все. И начиная, поскольку нормальный человек про себя ничего не скажет, следовательно, они должны применять противозаконные методы, вышибая показания.
Вот давайте мы об этом поговорим все-таки чуть позже. А сейчас, Юль, я просто знаю, что вы, как активист молодежного правозащитного движения, сотрудничаете в том числе с движением «За права человека», вообще в курсе всех вот этих историй давления. Правильно ли я понимаю со слов Юрия Петровича, что после всей этой химкинской истории, ну, поскольку нужно найти крайних, да, нужно найти людей, которых нужно наказать за весь этот разгром и беспорядок, вот и начали, собственно, дергать антифашистов, не антифашистов, всех подряд, и пытаться как-то их к этому делу пристегнуть, привязать. Правильно?
Да, началось просто какое-то беспрецедентное давление на среду. Стали задерживать людей, избивать, выбивать показания. Некоторые люди оказались в больнице. Слава богу, многие из них написали заявление в прокуратуру о незаконном действии сотрудников милиции. И тут возникает вопрос, если... нужно доказать незаконность действий Солопова и Гаскарова. Почему для добывания доказательств по этому делу нужно использовать еще более незаконные методы следствия? То есть почему нужно избивать людей? Почему нужно выбивать показания? Ведь очень многим давали подписывать уже готовые бумаги. То есть,
и люди их подписывали, реально?
Или я знаю, как-то... что один человек, он очень долго держался, но он не выдержал избиения и подписал эти бумаги. После этого, как только он вышел, он написал жалобу в прокуратуру. И я надеюсь, что это дело как-то будет расследовано. Но вот не каждый может выдержать, когда его бьют по голове, там, ночь, две.
А что за бумаги они подписывают?
Я думаю, это был протокол или объяснение.
Который составляют сами милиционеры?
Разрешите объяснить?
Да, пожалуйста, Юрий Петрович.
Следствие выдвигает версию тех событий, которые произошли. И говорит, подпиши. Там уже все написано, кто чего делал, кто куда бежал, кто куда стрелял. Все.
Ну, чтобы, в общем, себя сильно не заморачивать, вот. Да, на проведение следственных действий.
Похотин, по-моему, да? Похотин. В отношении Похотина...
Это тоже антифашист.
Да, парень из Белоруссии, ну, там вообще его жестко прессовали в течение часов 6-7. Кроме того, из него вышибли какие-то показания, но потом он написал всюду и везде жалобы. Есть решение мирового судьи, где написано о незаконных методах, применяемых следствием. Вы думаете, после этого что-нибудь произошло? Ничего. Кроме того, хотел бы вам сказать, я очень удивлен, что вас так удивляет, что следствие ведет такими методами. Других методов у следствия нет, не было и в России с ее византийскими законами не будет.
Ну, все-таки хочется надеяться на лучшее, да, может быть, не при нашей
жизни. Тогда она умрет последней.
Да-да-да. Вот нету дозвонившихся пока по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, но зато уже много сообщений пришло на номер плюс 7 903 743 2801. И очень много вопросов к Антону. Вот Лора вас, Антон, спрашивает. Скажите, чем вас не устраивают имеющиеся оппозиционные партии? В каждой партии есть компонент антифашизма. Может быть, вам нужен только экстремизм под вывеской антифашизма? И вовсе вы никакой не антифашист.
Но в первую очередь я хотел бы еще раз отметить, что антифа – это большая часть антифашистского движения. Да? Кто-то, кто придерживается... Люди придерживаются самых разных взглядов, да, есть либералы, есть демократы, есть анархисты. Возможно, кто-то из них имеет какие-то контакты с какими-то партиями, да, и людям это не возбраняется, это никто никому запрещать не может. Лично я никаким партиям не симпатизирую.
Но и экстремизм, и экстремистом себя не считаете,
нет,
да?
И экстремистом я себя не считаю.
Да, Юль, вы тоже не считаете, что антифа только прикрываются своими антифашистскими убеждениями?
Нет, конечно, я так не считаю. Но у меня вопрос к Лоре ответный. Жаль, конечно, она не сможет ответить. Но кто такой экстремист? И что такое экстремизм?
О, ну,
просто, вот на мой взгляд, это вот слово «экстремист» абсолютно синоним такому известному выражению, термину «враг народа». И под это можно писать все что угодно.
Это при нынешнем состоянии закона об экстремизме.
Да, не разъяснено, что такое экстремизм. На мой взгляд, это вот такая политическая статья, и экстремист – это такой вот политический заключенный в случае, да, если он получает какой-то срок. Экстремист – это враг народа. А кто такой враг народа? Давайте вспомним сталинские времена, кто был врагами народа. Да кто угодно мог им стать, за анекдот, за что угодно. Я боюсь, что это очень такой тревожный звоночек. И лично я стараюсь не употреблять этого термина, потому что я не понимаю, что это такое. Я понимаю, что это некий инструмент в руках власти для подавления инакомыслия.
Вот активировались наши слушатели. Николай из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Николай, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос, комментарий.
Здравствуйте. Я хотел бы обратить внимание, что никогда, значит, нынешние вот в нулевые годы власть не давала себе расслабиться. Если вы помните, Союз советских офицеров, генералы, ветераны Великой Отечественной войны, герои хотели в день Конституции 14 декабря 2008 года выйти и поминтинговать. Их ловили везде в метро, таскали по асфальту, если вы помните. Это можно найти в интернет. Значит, ну, помутузили очень здорово. Некоторые ветераны пытаются собраться между собой, там, ну, несколько человек, попить чай. Их вылавливают, запрещают обсуждать, что-то где-то собираться. По поводу разгрома, значит, ну, органов власти. Если вы помните, в Кабардино-Балкарии, по-моему, тоже в 2007 году, не помню, или в 2006, разгромили полностью, разбили все, там все окна, все двери. Никого не ловили, никого не наказывали. Это когда зять там расстрелял на своей даче несколько человек, предпринимателей.
Ну как же никого не ловили, никого не наказывали? Николай, вы что? Там судебный процесс.
Я рассказываю, те, которые громили это здание, родственники убитых, никто не был наказан и осужден. Уголовного дела не было.
То есть вы считаете, что совершенно других людей, да, привлекли к
ответственности? Я не знаю, кого там ловили, десятками. Но те, которые громили, а там было это, ну, вы потом, ну, не в этом дело. Я хотел бы вот сказать, что... Значит, у нас любой маломальский, даже вот сбор из трех человек, даже ветеранов войны, вы посмотрите, как вот антифашисты, я говорю, вот в Израиле одевают родственники и выходят, и в определенные дни существуют парады.
Да, Николай, то есть я правильно, вероятно, я правильно поняла нашего слушателя Николая, что, в принципе, сейчас в России сложилась такая ситуация, когда властям, по большому счету, все равно, кто собирается, каких взглядов люди придерживаются, придерживаются, а главное, чтобы они, ну, вообще бы не собирались. Просто получается, что власти боятся любой активности гражданской, и неважно, откуда она, с какой стороны она приходит. Владимир Фомин из Кинешмы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я вообще тоже убежденный противник национализма. Я даже на своем сайте написал, что всех иностранцев надо пустить в Россию, давать им гражданство наравне с русскими, чтобы они жили, работали на нашей земле. Я вообще полностью согласен с тем, что человека нужно судить не по его национальности, а по его делам, по его поведению. Но когда меня спросили, как я отношусь к антифашистам, я хотел было сначала ответить, что очень положительно к ним отношусь. Но когда я посетил их сайт Antifa.ru, то там заметил то, что они иногда сами могут напасть, например, на человека других взглядов, например, который ходит со свастикой или пропагандирует какие-то иные, например, националистические убеждения. И когда я вот об этом узнал, я был глубоко разочарован в антифашистах и понял, что они сами иногда первые нападают на фашистов. И если они говорят, что боятся фашистов, так, может быть, они боятся просто мести. Я вот считаю, что самое большое достижение горбачевской перестройки – это плюрализм мнений.
Да.
То есть, каждый человек должен иметь право вот свои убеждения пропагандировать.
Владимир, спасибо за ваш комментарий огромное. Антон, что вообще это за история? Поясните, пожалуйста, и слушателям, и нам здесь всем присутствующим, почему антифашисты, которые себя позиционируют как такие люди миролюбивые, добрые, хорошие, на самом деле могут и сами на кого-то напасть и сбить? И даже призывают иногда к таким нападениям.
Но, во-первых, я хочу сказать, что я не сталкивался с призывами по нападениям. Во-вторых, я хочу отметить один факт, который мне кажется важным. Люди, да, изначально антифашистских взглядов, которые придерживаются, не хотят никому зла, да, и не имеют ничего против высказывания мнений, да. Но когда ты идешь на концерт, да, послушать музыку со своими друзьями, и ты понимаешь, что в переходе тебя ждет несколько человек, да, там, с арматурой, с ножами, с травматическим оружием. Был инцидент в Питере, когда на концерт пронесли взрывное устройство, начиненное гвоздями, 400 грамм тротила, да. Если бы это устройство сработало, были бы гигантские жертвы, более 200-300 человек. Понимаете, есть, вот говорят, там, подставь, да, щеку, да, когда тебе наносят удар, но терпеть это долго, да, и находиться в постоянном состоянии какого-то вот, не знаю, терпеть, да, хотя унижают, это неправильно.
Но в таком случае, Антон, вы сейчас просто должны благодарить российскую милицию за то, что она начала разгонять ваши все концерты антифашистские, потому что у вас, соответственно, нету никаких причин бояться фашистов в это время. Или нет? Вообще концерты это как сейчас? Проводите, не проводите?
Концерты проводятся, но проводятся они с большим трудом. Фактически запрещены концерты в городе Воскресенье, да, любой панк-хардкор направленности. Есть проблемы во Владимире. За последнее время было сорвано 3 или 4 концерта, да, как местных групп, так и групп, приезжих из-за рубежа. Можно вспомнить фантастическую историю в городе Кострома, когда был междугородний фестиваль, да, люди приехали, соответственно, встретиться с друзьями, послушать музыку, сняли теплоход, вот, после чего были дружно повязаны милицией. Причем, что еще, в чем верх цинизма, да, несмотря на то, что была милицейская охрана, милиционеры умудрились проморгать, там была оцеплена полностью вся пристань, умудрились проморгать нападение группы, там, человек 15-20, который туда приехал с целью напасть на этот концерт.
Концерты антифашистов.
Понимаете, любой панк-концерт, любой хардкор-концерт, любой там рэп-концерт, да, это в первую очередь антифашистский концерт. Да никто не будет афишировать, что да, это там антифашистский концерт.
Вы просто, я все поняла, вы слушаете просто не ту музыку, которая нравится милиционерам. Вот, кстати, Дмитрий из Воскресенска к нам дозвонился. Здравствуйте, Дмитрий. Вы знаете о ситуации, сложившейся в вашем городе с запретами концертов?
Да, да, конечно, я знаю. Вот Антону привет, кстати говоря. Вот я потому что занимаюсь организацией концертов в этом городе, собственно говоря. Ну вот, и как бы сложности у нас начались в этом году очень серьезные по поводу этого. Всего, начиная с февраля месяца, как бы заинтересовался нами очень сильно местный отдел по противодействию экстремизму.
С февраля, то есть еще задолго до истории с Химками?
Да, да, задолго до истории с Химками, короче говоря. Вот в частности на концерт группы Dissenter в феврале очень персонажи из этого отдела A интересовались вот Гаскаровым, например, который был задержан в Химках намного позже. Uh-huh. Вот, то есть я считаю, то, что арест Солопова и Гаскарова это спланировано и никакое отношение к Химкам вообще не имеет. То есть если бы это была акция не антифа, там, а просто каких-то людей, никого бы не задержали и никто бы не сидел.
В общем, они просто давно мозолили глаза, вы считаете, правоохранительным органам?
Ну, я считаю, да, это люди, которые публично выступали там от движения антифа, так скажем.
Вот. Да, спасибо, Дмитрий, вот, за ваш звонок. Ольга, я видела, хотела что-то добавить, пока Антон нам рассказывал про печальные истории с концертами, их разгонами, точнее.
Ну, вот человек, который говорил о том, что он потерял симпатии к антифашистам после того, как узнал о насильственных действиях, он же наблюдает за ситуацией со стороны. И очень хорошо быть теоретическим антифашистом, когда напрямую тебя не касается угроза, когда ты не мигрант, когда ты выглядишь как человек славянской внешности, когда ты не антифашист, и выступать при этом за мирное решение проблемы. Но очень многие люди приходят в антифа после того, как они сами подверглись нападениям, либо их друзья подверглись нападениям. То есть среднестатический город, там, как правило, есть группы правых футбольных хулиганов или просто правых таких людей больше гопнических взглядов на жизнь. И есть молодежные субкультуры. И они все друг с другом сталкиваются просто потому, что правым не нравится. Кто-то ходит с дредами, кто-то слушает не ту музыку, кто-то может быть не той внешности и так далее. И когда на тебя каждый вечер либо совершают нападение, либо сыплются угрозы, раньше или позже эти ребята уже начинают думать о том, чтобы как-то этому противодействовать. И то же самое с этими массовыми задержаниями, допросами, избиениями на них. То есть у нас очень много говорится о реформе милиции, но какая может быть реформа милиции, когда если на любом допросе, на любой беседе, но если тебя не изобьют, то, по крайней мере, унизят. И, собственно, у молодых людей формируется соответствующее отношение к милиции и к тому, как она относится к гражданам. И никаких перспектив, никаких реформ при такой ситуации просто нет.
То есть вы считаете, что даже в случае, если тут законодательная и исполнительная власть возьмутся решать эту проблему, о чем уже сказал президент, да, вот вся эта история с законом о полиции вообще не поможет никак, потому что они безнадежно подорвали свой авторитет.
Ну, очень же много говорится о том, что должно доверие появиться. Потому что иначе вообще существует глубокий очень конфликт, изначально заложенный в том, как относится милиция к гражданам и как граждане относятся к милиции, и абсолютное недоверие. Это недоверие воспроизводится постоянно на личном опыте людей.
Юрий Петрович, вы хотели добавить?
Да, я хотел бы сказать следующее. Убивают-то все-таки антифашистов, а не антифашистов. Иван Хуторской, член Московского городского суда, одна из версий, что убили фашисты.
Эдуард Чувашов.
Да, еще...
Федор Филатов.
Федор Филатов, журналист и адвокат.
Маркелов
и Боборова. Это конкретные факты. И их игнорировать нельзя, а заниматься... политика кота Леопольда, давайте жить дружно, не получится. Особенно, когда стреляют.
Значит, у нас есть двое дозвонившихся, совсем немного времени до окончания передачи, и я еще не успела расспросить о том, что происходит сейчас на следствии с Гаскаровым и Солоповым, поэтому очень быстро. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день, как вы меня слышите?
Здравствуйте, мы слышим вас хорошо, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии.
У меня не вопрос, у меня комментарий. Вот я человек преклонного возраста, мне 74 года, я все в России хлебнул. И хочу вам сказать, что в Советском Союзе не было ни фашистов, ни националистов, и милиция вела себя достойно. И знаете почему? Вот в нашей стране более 140 национальностей. Тогда был совет национальностей. То есть от каждой национальности собирались все в совете и решали вопросы. А сейчас у нас спокойно гуляют фашисты, которые даже есть среди милиции, которые уничтожают там...
Ну, в общем, я поняла, что проблема в общей какой-то идеологии, точнее, в отсутствии ее. Вероятно, в этом. Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Ну, пожалуйста, говорите.
Здрасте. Мне больше всего нравится, что в Советском Союзе у нас не был национализм. Только выселяли целые народы на север. Mm-hmm. Просто смешно. А у меня такой вот вопрос. Вот эта акция, значит, нашумевшая, которая рекламу, конечно, Антифа сделала, она очень повредила правозащитникам, вот этим, которые против вырубки их очень навредило. А вот какие еще такие акции, которые бы, так сказать, действительно были против фашизма, направлены в нашей стране конкретно, среди милиции есть действительно фашистствующие молодчики. Вот какие еще акции, вот, Антон, я хочу сказать, вы производили?
Да, Марина Николаевна, спасибо за ваш вопрос. Антон, пожалуйста.
Ну, я лишний раз хочу сказать, что вот эта акция не была пиаром. Антифашисты всегда выступали за гражданские права, выступали в защиту животных, в поддержку других каких-то положительных гражданских инициатив. Просто они никогда не выпячивали, что они антифашисты, да, то есть...
А в этот раз взяли и решили выпятить? Или это милиция потом выпятила, или журналисты?
Это выпятила милиция, журналисты, ну и вот то, что правые фанаты нападали, это как бы, я думаю, показательно.
Значит, теперь совсем немного времени на то, чтобы рассказать, что происходит сейчас с Гаскаровым и Солоповым. Георгий Викторович, расскажите, пожалуйста, что там происходит. Насколько я понимаю, на следующей неделе будет решаться вопрос о продлении срока содержания под стражей возможным. Что там?
Ну, вы совершенно правы, действительно. На следующей неделе будет решаться вопрос, следствие планирует выйти с продлением срок содержания обоим, и Гаскарову, и Солопу. Значит, хотя, в общем-то, по тому, что мне известно, как ведется следствие, с нами, по сути дела, следственные действия не проводятся как таковые. То есть буквально после избрания меры пресечения было предъявлено обвинение тому и другому, и, собственно говоря, на этом все фактически закончилось.
То есть они сидят себе в изоляторе,
да,
сидят?
Да, будем говорить так.
К ним следователи не приходят?
Не, ну следователи к ним совсем не приходят, кроме нас к ним не ходит никто. Я имею в виду, следователи там не приезжают. Поэтому, в общем-то, не совсем понятно, для чего они сидят, и, конечно, не было такого, скажем, такой необходимости их просто под стражу помещать. И лишний раз мы в этом убедились за эти два месяца.
Но судя по тому, что вы до сих пор не знакомились с материалами дела, еще не рано вообще говорить о том, что следствие когда, ну, закончится в ближайшее время.
Да, конечно.
На волнах Радио Свобода звучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня об антифашистах и их проблемах мы говорили с экспертом по социальным движениям Института «Коллективное действие» Ольгой Мирясовой, активисткой молодежного правозащитного движения Юлией Башиновой, активистом антифа Антоном и адвокатами Георгием Семеновским и Юрием Ерониным. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным правозащитных организаций, в Китае более 1000 трудовых лагерей.
В переданных Генпрокуратурой России документах содержатся списки польских военнослужащих.
В будущем в Ираке не будет ни власти тирана, ни иностранного присутствия.
Мы уже третий раз проводим забастовки, в которых участвует несколько
миллионов. Мензакаев считает Польшу дружественной страной. Он получит новую польскую визу и вернется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».